Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 16:07. Вы слушаете программу «Время свободы». Что лежит в основе решения России строить еще один нефтепровод в обход Белоруссии? Последние новости с судебного процесса по делу об убийстве Анны Политковской. Почему московские власти не хотят отказываться от сжигания мусора ради более экологичных методов его переработки? Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, премьер-министр России Владимир Путин подписал документ о начале строительства второй очереди нефтепровода «Балтийская трубопроводная система» БТС-2. Трубопровод свяжет нефтепровод «Дружба» с российскими морскими портами на Балтийском море. После ввода в эксплуатацию система станет альтернативой действующему трубопроводу «Дружба» при транзите нефти в страны Европейского Союза. Российские власти уверены, что БТС-2 значительно снизит риск от транзита нефти через другие страны. Как такую перспективу восприняли в Белоруссии, где рассчитывают получать свою долю от перекачки российской нефти? Из Минска передает Игорь Корней.
После завершения строительства нефтепровод соединит Унечу и порт Приморск и станет альтернативой трубопроводу «Дружба» при транзите нефти в Евросоюз через Белоруссию. В начале 2007 года проект БТС-2 инициировала компания «Транснефть», что стало итогом разногласий между Россией и Белоруссией по поставкам нефти. Тогда белорусская сторона ввела транзитные пошлины на сырье, а Россия перекрыла нефтепровод «Дружба», на некоторое время прекратив транспортировку нефти. Белорусский экономист, руководитель центра Мизоса Ярослав Романчук уверен, объявляя о начале реализации нового проекта, Москва демонстрирует прежде всего недоверие транзитному пути через Белоруссию. В свою очередь, по расчетам эксперта, от потери транзита нефти белорусский бюджет будет терять около полумиллиарда долларов в год. После того, как был заблокирован проект второй нитки газопровода «Ямал-Европа» через Белоруссию, мы видим, что и нефть пойдет отнюдь не в нашу сторону. Это однозначное продолжение кризиса взаимоотношений между Кремлем и официальным Минском. Нельзя назвать это началом конца так называемого союзного государства, однако, безусловно, все меньше людей связывает будущие отношения между нашими странами именно с этим проектом. В том, что российско-белорусские отношения вступили в очередную фазу кризиса, солидарны практически все белорусские аналитики. Свежо воспоминание о запланированном на 1 декабря в Москве и благополучно сорванном заседании Высшего Госсовета с участием президентов Дмитрия Медведева и Александра Лукашенко. Соответственно, отложено подписание российско-белорусского соглашения об объединенной системе ПВО и рассмотрение возможностей введения общего для России и Белоруссии платежного средства. Во время заседания собирались уточнить нюансы газового контракта на 2009 год, а ведь это один из ключевых вопросов, который под бой курантов превращается в основной камень преткновений. После ввода в 2011 году БТС-2 польские и немецкие потребители будут получать нефть через свои морские терминалы. Существует мнение, что проект Балтийской трубопроводной системы достаточно сомнительный в экономическом плане. Добыча нефти в России падает, а экспорт стремительно снижается. Кроме того, эксперты прогнозируют, затраты на экспорт нефти через новый нефтепровод окажутся выше, чем через существующую систему «Дружба». Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Итак, очевидно, что российские власти добиваются, чтобы транзит через Белоруссию не был единственным путем российской нефти в страны Западной Европы. Но было ли решение о строительстве нефтепровода «Балтийская трубопроводная система» во вход Белоруссии исключительно политическим, или у России все-таки есть для этого и реальные экономические основания? Моя коллега Евгения Назарет задала этот вопрос эксперту Центра политической конъюнктуры Дмитрию Абзалову.
Основные экспортные потоки в Российской Федерации идут через две страны-транзитера. Это через Белоруссию и через Украину. Причем через Украину идет как раз большая часть российского газа, а через Белоруссию большая часть российской нефти. Понятно, что в последнее время эти страны активно используют статус транзитера для того, чтобы выбивать преференции по ряду направлений. Что касается Белоруссии, то здесь, несмотря на общую дружественную атмосферу, конечно же, Минск очень жестко проводит собственные интересы. Прежде всего, это стоимость газа угрозы для белорусской экономики. Она очень энергозатратная, энергоемкая. И в контексте этого, конечно же, повышение по принципу, например, Эстонии, Латвии или Литвы, которые фактически покупают по европейской цене, для Минска неприемлемо. В связи с этим Минск всячески использует статус именно транзитного государства для того, чтобы укрепить свои позиции. Изымание газа, которое произошло в 2007 году, как известно, подтолкнуло к созданию БТС-2. Есть там целый ряд других моментов. Лукашенко, несмотря на формальную приверженность идеям интеграции двух государств, торпедирует все основные инициативы. Создание единой денежной единицы, создание единой валютной системы, создание таможенного союза единого, создание единой конституции. В принципе, все инициативы, которые в той или иной степени были озвучены в рамках данного проекта союзного государства, Минск не принял. Несомненно, что подписание БТС-2 связано именно с позицией Минска. Причем как позиции по газу, так и позиции по конституции. Как известно, он должен был приехать в Российскую Федерацию, но отказался. При этом выставил достаточно жесткие условия по конституции, порой даже не очень приемлемые. Конечно же, БТС-2 должен прежде всего существенно укрепить переговорные позиции России в отношении Минска. Напомню, смысл БТС-2 заключается в том, чтобы переориентировать экспорт не по нефтепроводу Белоруссии, а вывести на российские порты. И прежде всего на строящуюся услугу на российской территории. Кстати говоря, строительство БТС-2 это существенный удар и по балтийским портам, прежде всего по таллинскому. Поэтому, в принципе, на мировой арене у проекта есть масса противников. Понятно, что на фоне финансового кризиса активное строительство БТС-2 будет достаточно сложно проводить, потому что денежные средства и кредиты под него, а это очень дорогостоящий проект, будет очень сложно добиться, особенно на фоне достаточно высоких цен на энергоресурсы. Поэтому, соответственно, частично он будет финансироваться из российского бюджета.
Если решение о строительстве БТС-2 было в большой мере продиктовано определенной позицией Белоруссии по поводу транспортировки и транзита энергоносителей по ее территории, может ли означать, что изменение позиции Беларуси в этом вопросе изменит и намерения российских властей и лоббистов о строительстве Балтийской трубопроводной системы, и этот проект может быть не реализован или реализован не так быстро, как сейчас планируется?
Но то, что он может быть не реализован, это практически невозможно, потому что, например, в инвестфонде заложены денежные средства уже на строительство терминалов услуги, проект обречен быть исполненным. Другое дело, что действительно здесь зависит скорость его возведения. Кроме того, возможно, какие-то преференции Беларуси, если Минск займет менее жесткую позицию и по вопросу союзного государства, и по вопросу транзита российских энергоресурсов. Напомню, например, Лукашенко в качестве альтернативы предлагает увеличить пропускную способность Ямала, то есть действующих трубопроводов и газопроводов на территории Беларуси. Вполне возможно, что будет выбрано два варианта, если Минск смягчит свою позицию. То есть, с одной стороны, может быть построен БТС-2, он в любом случае будет построен. Но при этом, как бы, значительная часть энергопотока останется на белорусском направлении. Но в дальнейшем сам факт создание так называемой системы нескольких экспортных окон Украина, Белоруссия, на БТС-2, то есть Балтийская. Там же, судя по всему, будет проходить в случае благоприятного разрешения ситуации Nord Stream, позволит Российской Федерации более диверсифицированно подходить к экспорту энергоносителей и выбить основные рычаги давления на Москву со стороны стран-транзитеров.
Напомню, что это был эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов. Он комментировал подписание распоряжения премьер-министра России Владимира Путина о начале строительства в 2009 году второй очереди нефтепровода «Балтийская трубопроводная система» в обход территории Беларуси. Московское время 16:15. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Московском окружном военном суде продолжается рассмотрение дела об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Как сообщает наш корреспондент, сторона обвинения допрашивает сегодня свидетелей. Государственный секретарь США Кондолиза Райс призывает Пакистан предпринять срочные и решительные шаги в деле сотрудничества с Индией в расследовании нападений в Мумбаи. Читинский областной суд подтвердил незаконность помещения Михаила Ходорковского в карцер в начале октября. Таким образом, отклонена жалоба администрации следственного изолятора, оспорившей решение суда нижестоящей инстанции. В России ежегодно от злоупотребления наркотиками умирают около 30 тысяч человек, в основном молодежь, сообщил директор Федеральной службы России по наркоконтролю Виктор Иванов. В Ставропольском крае обрушились бетонные конструкции на строящемся объекте завода по производству стеклотары. Погибли по меньшей мере 3 человека, один получил ранение. Начальник тыла Вооруженных сил России, заместитель министра обороны Владимир Исаков, уволен в запас. На его место назначен генерал-полковник Дмитрий Булгаков, возглавлявший до этого штаб тыла Вооруженных сил. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее продолжит обзор публикации в «Европейской печати», который представит мой коллега Андрей Бабицкий. Его я сейчас приветствую в нашей студии. Андрей, здравствуйте. Так, какие темы у вас сегодня?
Ну, естественно, «Европейская печать» обсуждает вчерашнее совещание Кабинета министров Европейского Союза и «Эль Паис» Рикардо до Ритуэрта на эту тему. Вчера в НАТО было принято решение постепенно при соблюдении определенных условий восстановить отношения с Россией, замороженные в ответ на августовскую войну на Кавказе. Это произошло через несколько часов после того, как Евросоюз возобновил с Россией переговоры по новому базовому соглашению о партнерстве, приостановленные по той же причине. Кроме того, ЕС начал расследование с целью определить истоки войны, ставшей новой помехой для намерений США ускорить вступление Грузии в НАТО. Члены Североатлантического альянса договорились составить двери организации открытыми для Грузии и Украины, но сколько им придется ждать на пороге, неизвестно. Такое решение вызвало удовлетворение в Москве. Восстановление отношений с Кремлем, за которое выступало большинство членов альянса, будет происходить поэтапно и на определенных условиях. Для начала будут возобновлены встречи послов, пока неформальные. Это решение не означает, что мнение НАТО относительно несоразмерного применения силы и незаконного признания Южной Осетии и Абхазии, а также высказывания об установке ракет и угроз в адрес Польши изменилось. Кондолиза Райс, для которой это заседание НАТО было последним в должности госсекретаря, отметила, что альянс стремится не изолировать Москву, а продемонстрировать свое неприятие ее поведения. Она сказала, что нынешние отношения нельзя назвать нормальными, но опровергла мнение о том, что после окончания холодной войны политика Вашингтона была направлена на изоляцию России. Мы делали все возможное, чтобы привлечь новую Россию в евроатлантическое пространство. Думаю, в этом будущее, заявила Райс.
Какие еще темы привлекли ваше внимание?
Ну вот, корреспондент Мари Жого, корреспондент Le Monde, французской газеты, сделала репортаж из Грозного. Чеченская столица выглядит как обычный город, где приятно жить. Уже нет разрушенных зданий, разбомбленных улиц, испещенных пулями стен. Поставленный Кремлем во главе разоренной республики Рамзан Кадыров больше напоминает хана, нежели президента. По всему городу его гигантские портреты, цитаты из его речей. Это по его приказу Грозный был отстроен заново, и население, уставшее от бедствий, признательно ему. Проект восстановления подразумевает укрепление чеченских традиций и возвращение к традиционному исламу. Так, на проспекте Владимира Путина в центре города построена самая большая в Европе мечеть. На церемонии открытия мечети Рамзан Кадыров сказал, что враги России использовали Чечню и религию для уничтожения российского суверенитета, но чеченцы отстояли целостность России и чистоту ислама. Население, стремящееся к нормальной жизни, благосклонно относится к проекту повышения нравственности общества. По указу президента, девушки должны приходить в университет в платке. В 2009 году студентки должны перейти на более закрытый хиджаб. Восстановление традиционных норм коснулось в первую очередь женщин. Местное телевидение предостерегает от вульгарного поведения и распущенности. Когда в конце ноября в окрестностях Грозного были обнаружены тела 7 убитых девушек, споры о женской безнравственности вспыхнули с новой силой. Представитель российской прокуратуры Виктор Леденев высказал мнение, что девушки могли стать жертвами преступников, которые сочли их поведение аморальным. И при упоминании безнравственности все тут же успокоились. Однако глава правозащитной организации «Мемориал» в Грозном Наталья Эстемирова не верит в эту версию, полагая, что если бы речь шла о защите чести семьи, преступления постарались бы сохранить тайне. По ее мнению, девушки могли стать нежелательными свидетелями того, что им не следовало видеть. Выдвигая на первый план безнравственность, российская прокуратура показывает, что не хочет проводить серьезное расследование, считает правозащитница. Газета напоминает о случае, произошедшем в 2007 году. Тогда тела 6 девушек, защищенные пулями, были найдены в лесу неподалеку от родового селения Кадыровых Центурой. Родители жертв потребовали провести медэкспертизу, однако дело быстро закрыли.
И у вас осталось совсем немного, правда, времени.
Да, но вот не только, еще. Да, не только Le Monde обсуждает нравственность, и не только в Чечне эта проблема актуально. Daily Mail, организация по защите прав геев, осудила Ватикан за сопротивление резолюции ООН, содержащую все призывы к странам всего мира отказаться от законодательного преследования гомосексуалистов. Ватикан, в свою очередь, полагает, что после принятия этой резолюции под угрозой дискриминации может оказаться традиционный гетеросексуальный брак.
Спасибо, Андрей. Андрей Бабицкий подготовил и представил обзор публикации в европейской прессе. В Москве 16 часов 21 минута. Вы слушаете «Радио Свобода». В Московском окружном военном суде сегодня продолжилось рассмотрение дела об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Только что в нашу студию с очередного заседания суда вернулась корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Она сейчас в прямом эфире. Марьяна, здравствуйте. Итак, что сегодня происходило в суде?
Здравствуйте, Андрей. Ну, сегодня в суде представлялись доказательства обвинений, и, пожалуй, сегодняшний день был самым продуктивным за последнее время. Минимум перерывов и обсуждение процессуальных вопросов, максимум работы. Вот что сказала об этом адвокат стороны потерпевших Анна Ставицкая.
Сегодня вообще первый день в нашем судебном заседании, когда мы действительно работаем, и когда нет никакой шумихи, и реально просто происходит та работа, которая должна происходить в суде. А именно представляется доказательство, и присяжные слышат, собственно говоря, то, что должны слышать, а именно, как я уже сказала, доказательства.
Суд запросил 5 свидетелей и изучил результаты нескольких экспертиз. В частности, по словам гособвинителей, эксперты установили, что автомобиль, который был у Ибрагима Махмудова в собственности, и автомобиль, который удалось зафиксировать камере видеонаблюдения, находящейся на здании Внешторбанка неподалеку от дома Анны Политковской, это один и тот же автомобиль. Кроме того, речь шла сегодня и о том, как этот автомобиль попал к братьям Ибрагимовым, но не однократно и практически каждый раз государственное обвинение возвращалось с вопросами к Рустаму Махмудову. Это брат подсудимых Джабраила и Ибрагима, который находится в розыске, которого следствие считает непосредственным убийцей Анны Политковской. Вот что по этому поводу сказал адвокат Джабраила Махмудова Мурат Мусаев.
Ну, у меня, если бы я был сторонним наблюдателем в этом деле, а теперь, как у адвоката, возникает такое впечатление, что они предъявляют доказательства против Рустама Махмудова, то есть человека, которого в этом зале нет. Я не слышу никаких доказательств, которые могли бы компрометировать моего подзащитного. Кого не допросишь, все дороги ведут к этому самому Рустаму.
Кроме того, сегодня была допрошена еще одна свидетельница, это коллега Анны Политковской, Галина Мурсалиева, обозреватель «Новой газеты». Она рассказала о Анне Политковской присяжным, о том, какой была она журналисткой. И, кроме того, на вопросы адвокатов о том, упоминались ли при ней когда-нибудь фамилии Махмудова, сказала, что нет, она никогда их не слышала от Анны Политковской. А братьям Махмудовым был задан вопрос, имели ли они когда-нибудь какие-то контакты с властью республики Чечня и с Рамзаном Кадыровым, поскольку Галина Мурсалиева сказала, что вот об угрозах со стороны Рамзана Кадырова слышала от Анны Политковской. Те сказали, что не знают, никогда не общались с ним, вообще были беженцами и с властью чеченской не контактировали. Андрей?
Спасибо. О сегодняшнем судебном заседании по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской рассказывала Марьяна Тарачешникова. Экологи организации «Гринпис» представили интерактивную интернет-карту, благодаря которой москвичи будут знать, где в столице можно сдать мусор на переработку. На карте адреса пунктов приема вторсырья, автоматов по сдаче алюминиевых банок и пластиковых бутылок и самые крупные предприятия-загрязнители столицы, рассказывает Вера Володина.
Экологи критикуют планы столичных властей по строительству мусоросжигающих заводов в городской черте и объясняют, что раздельный сбор мусора и его переработка в 6 раз дешевле сжигания и в 25 раз менее опасны по вредным выбросам. Руководитель токсической программы «Гринпис» Алексей Киселев не может ответить на вопрос, почему столичные власти не хотят использовать дешевые и эффективные способы переработки мусора, а предлагают дорогие с непонятной эффективностью.
Вот завод не построен, да, давайте обсудим технологическую вещь очень простую. Объясните, почему сначала вы предлагаете потратить 60 миллиардов рублей на решение проблемы 3 миллионов тонн и потратить 15 миллиардов рублей на решение проблемы 7,5 миллионов тонн. А объясните, почему не использован потенциал населения для переадресации потоков. Объясните, почему, да, вы говорите, что вы на свалке ничего не можете вывезти, потому что нет, под свалки не дают. При этом вы 7,5 миллионов тонн будете вывозить в 2015 году. У нас в 4-м квартале этого года на улице Вагоноремонтная должен был заработать мусоросжигательный завод номер один. Если вы сейчас поедете туда, где этот завод должен работать, увидите там раскопанный котлован. Завода нет. А в постановлении московского правительства на этот завод снова планируется финансировать.
Цена сжигания мусора в городской черте туманна как в экологическом, так и в экономическом плане, как, впрочем, и оценка состояния среды сегодня.
Некто господин Цыбин, руководитель департамента ЖКХ и благоустройства, пишет, что у них постоянно идет контроль диоксинов в официальном письме на имя исполнительного директора Гринпис. Мы вынуждены на это письмо жаловаться мэру города, потому что люди, которые отвечают за обращение с отходами, не понимают, что, во-первых, мониторинг диоксинов постоянно невозможен по причине стоимости и сложности. Да, и когда такое начинает писать человек, руководящий департаментом ЖКХ, все его ответы остальные, да, теряют смысл. Они не могут считаться достоверными.
Вчера Алексей участвовал в заседании круглого стола в Совете Федерации. Эксперты признали, что в России отсутствует современная экологическая политика. Законодательные инициативы не проходят или блокируются. Попытки решать проблемы на региональном уровне останавливаются, поскольку отсутствует поддержка государства в виде работающих законов и технических регламентов, принятых на федеральном уровне. Еще один участник этого заседания – зампред Комитета по природопользованию и экологии Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Лариса Витошкина.
Позиция наша, ТПП, что должна быть все-таки в субъекте федерации нормальная программа по переработке отходов. Вы их переработаете, а дальше вы же их продать должны. Или вы их снова сложите, как и любой отход. Отход – это не только сырье, это и продукция, правда? Почему у нас не увеличивается переработка отходов? За рубежом она увеличивается, то у нас за последние там 15 лет, наоборот, уменьшилась. Что нужно сделать? Как предлагают некоторые поправки МПР, они вот с нашей точки зрения к реальным изменениям ситуации не приведут совсем. Слишком много требований нормативных и законодательных актов, которые предприятия, как правило, выполнить не могут. Если они не могут выполнить, значит, им приходится договариваться.
Лариса Павловна объясняет, что процесс регулируется на бумаге, излишне подробно связывая производителей по рукам и ногам, а реальность от этих инструкций и классификаторов очень далека.
Пытались навести порядок, делая законы и документы все более сложными, все более требовательными. Вот это та позиция, которая где-то с середины 90-х годов. Как можно больше потребовать с предприятия, чтобы оно за все ответило. Считаю, что зашли уже так далеко, что выполнить эти требования практически нельзя.
Алексей Киселев называет героями бизнесменов в сфере вторсырья, хотя спрос на их продукцию немал.
Такие административные барьеры, такие законодательные препоны, такая мешанина юридическая, да, что вообще у нас у людей руки опускаются, но при этом они продолжают работать и вкладывать деньги. Сегодня нехватка спрос повышает предложение по стеклу. Очень много не хватает макулатуры.
Законопроекты положены под сукно, как, к примеру, закон об упаковке, объясняет Лариса Витошкина.
Не только закон об упаковке, наверное, ведь есть еще закон о вторичных ресурсах. Возложить ответственность того, кто произвел товар. Но вы прикинули, как далеко можно пойти? Вы за все товары возложите ответственность на тех, кто производил. Естественно, они все включат в себестоимость. Другого нету, если это законодательно возложено.
Алексей Киселев считает продвижение системы раздельного сбора мусора важным просветительским делом. Осознанные действия городских жителей, по его мнению, мощный ресурс. И систему пунктов приема вторсырья следует развивать и поддерживать.
Говорилось много хороших вещей. Например, да, что если мы хотим раздельный сбор, то вся мэрия во главе с мэром должны показать пример, да, всем жителям города, что вот в зданиях мэрии все должно собираться раздельно. Прошел ровно год, и сейчас снова сказали, о, здорово было бы снова показать пример. Причем протокол этого заседания, это решение утверждалось лично мэром. Вы предлагаете мусорную революцию, но ваша мусорная революция не может быть реализована, потому что в Москве дефицит земельных ресурсов, а те земельные ресурсы, на которых можно было налаживать сортировку, переработку, компостирование и прессование, уже заняты планируемыми мусоросжигательными заводами.
Для Радио Свободы Вера Володина, Москва.
Московское время 16:30. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
На процессе по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской продолжился допрос свидетелей. Госсекретарь США Кондолиза Райс призвала Пакистан предпринять срочные и решительные шаги в деле сотрудничества с Индией в расследовании нападений в Мумбаи. Читинский областной суд подтвердил незаконность помещения Михаила Ходорковского в карцер после публикации в журнале «Эсквайр» его переписки с писателем Борисом Акуниным. В России от злоупотребления наркотиками ежегодно умирают около 30 тысяч человек, в основном молодежь. Уровень потребления наркотиков с 90-го года вырос почти в 10 раз и в 8 раз превышает показатели в странах Евросоюза, сообщает Федеральная служба по наркоконтролю. Начальник тыла Вооруженных сил России, замминистра обороны Владимир Исаков, уволен в запас. О причине отставки не сообщается. В Министерстве обороны опровергли появившуюся в средствах массовой информации информацию о том, что несколько генералов из армейского руководства подали рапорты об отставках. Представители почти 100 стран подписали сегодня в Осло договор о запрете кассетных снарядов. Отказались подписать договор США, России, Китай, Израиль, Индии и Пакистан. НАТО будет помогать Украине и Грузии проводить реформы, необходимые для вступления в Североатлантический союз. Европейский союз объявил, что со следующей недели его специальная флотилия начинает операции против пиратов у побережья Сомали. В Балтийском море у берегов Латвии возобновились поиски моряков с рыболовецкого судна «Биверина», затонувшего во вторник вечером. На польско-украинской границе произошли столкновения полиции с так называемыми «челноками», которые протестовали против новых ограничений на ввоз в Польшу сигарет и спиртного. «Сравниться с золотом чугун» – так называется новая выставка в историческом музее в Москве, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Художественные изделия из чугуна особенные. С одной стороны, темный зернистый металл напоминает о своем основном предназначении. Из него отливали пушки и ядра, а после начали широко использовать в промышленности. Оттого самые мелкие, тонкие памятные медали кажутся торжественно монументальными. С другой стороны, этот металл позволяет покрывать изделия мельчайшим и четким орнаментом, а также передавать в нюансах черты лиц деятелей разных эпох. Порой отдельные медали укладывались в специальную пластину с круглыми выемками – медальон. Экспонаты для выставки предоставил частный коллекционер Сергей Назин. Мало того, он еще и подарил историческому музею 16 медалей. И вот что сообщает собиратель об особо ценном экземпляре.
В состав этих 16 предметов входит медаль на взятие Эрзерума, которая отсутствовала в имеющемся в Государственном историческом музее медальоне, выполненном медальерной мастерской Лоуса в 1829-30-х годах. У меня в собрании имеется такой медальон, их всего в стране 3 штуки. Медальон, который имеется в фондах Государственного исторического музея, из 7 медалей отсутствовала одна. Мне удалось найти такую медаль. После того, как я передам эту медаль, можно будет отреставрировать этот медальон, и он примет тот первоначальный вид, который предусматривается медальерной мастерской.
Как сообщает куратор выставки Алла Шкурко, впервые медали из чугуна стали изготавливать в 18 веке. До того в части были другие материалы.
Изготавливались памятные медали, как правило, на монетных дворах. Материалом для изготовления были в драгоценных металлах это золото и серебро, в недрагметаллах это бронза, медь и сплавы. А в чугуне медалей сначала не было. Почему же материалом стал чугун? Создается производственная база, как за рубежом, так и в России. Открываются чугунолитейные и железоделательные заводы. Так в Германии открывается Королевский чугунолитейный и железоделательный завод в Гляйвице и в Берлине. В России это заводы Урала, Каслинский, Кушинский, Невьянский и другие заводы. Они наряду с предметами быта начинают изготавливать предметы изобразительного искусства.
Вот их-то изделия представлены на выставке. Здесь и портреты императоров можно встретить, и Ленина со Сталином, и медаль, выпущенную в память первой в Сибири паровой машины. Знатоки утверждают, коллекция Сергея Назина не имеет равных в мире. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее продолжает выпуск новостей культуры. У микрофона Игорь Померанцев.
Кинорежиссер Роман Поланский, вот уже много лет находящийся под судом по делу о совращении несовершеннолетней, подал прошение о снятии с него обвинения в связи с нарушением следственной процедуры, а также неправомерными действиями американского суда. Поланский утверждает, что в ходе съемок документального фильма о процессе над ним роман Поланский «Разыскиваемый и желанный», вышедшего в этом году, были неправомерно использованы материалы следствия, предоставленные с разрешения прокурора и судьи. Покинувший Соединенные Штаты и объявленный в розыск, режиссер живет сейчас в Париже. Всемирно известный канадский «Солнечный цирк» планирует развернуть свой бизнес в России, где артисты не выступали прежде. Компания намерена со временем построить собственное помещение для спектаклей. Осенью 2009 года пройдет первое выступление «Солнечного цирка» в Лужниках. В представлении участвуют представители 42 народов, в том числе несколько артистов российского происхождения. На арене животных нет. За это канадский цирк, единственный в мире, активно поддерживают активисты из «Greenpeace». В следующем году цирк отметит свое 25-летие. Первый фестиваль кино франкоговорящей Швейцарии пройдет в петербургском киноцентре «Родина» с 5 по 7 декабря. Зрители увидят картину Антуана Катена и Павла Костомарова «Мать» о русской женщине, воспитывающей 9 детей, короткометражный фильм «Русский салат» Елены Хазановой и ее же полнометражный политический триллер «Переводчица». В программе также анимация, комедия, драма, художественное и документальное кино, в том числе фильм Фредерика Гонсета «Миссия в ад», рассказывающий о преступлениях вермахта на Восточном фронте в 1942-1943 годах. Он основан на свидетельствах врачей, медсестер и других швейцарских специалистов. Московско-Иерусалимское издательство «Гешарим. Мосты культуры» выпустило книгу статей и воспоминаний профессора Романа Тименчика. Книга называется «Что вдруг?» и посвящена главной теме ученого – истории русской литературы Серебряного века. Последнюю новость комментирует Иван Толстой.
Книга Романа Тименчика – это гимн сноске, примечанию, комментарию. Тименчик из той плеяды выдающихся российских филологов, которые увлеклись малыми фигурами литературного прошлого, поэтами и прозаиками второго и третьего ряда. Чтобы изучать малых, надо прежде познать больших, но телескопом большинство и ограничивается. Микроскоп же требует бесконечной пытливости, памяти, выносливости. В одной из главок книги Роман Тименчик пишет о своем друге и учителе Габриэле Суперфине. Метод его заключался в восстановлении былой сопряженности далековатых имен, попранной эпохой великого беспамятства. Эти слова надо отнести и к самому Тименчику, скромно преподносящему нам, ленивым, урок научного мужества и изящества.
Комментарий Ивана Толстого, а выпуск новостей культуры представил Игорь Померанцев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хобби».
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Нашу традиционную рубрику «Политика онлайн» сегодня ведет Александр Гостев.
Барак Обама официально объявил в понедельник о назначении членов будущей администрации, которые составят его команду по национальной безопасности. Как и ожидалось, на пост госсекретаря выдвинута сенатор Хиллари Клинтон, министром обороны остается Роберт Гейтс, а советником президента по национальной безопасности станет отставной генерал Джеймс Джонс. Кроме того, состоялись обещанные назначения генерального прокурора, министра национальной безопасности и постпреда при ООН. Заря американского центризма. Сайт Лента.ру публикует редакционный комментарий под таким заголовком, отмечая главную странность всех назначений Обамы. Никто из всей этой команды не выступал публично против вторжения в Ирак в 2003 году. В то же время популярность Обамы во многом строится на том, что он еще в 2002 году, будучи членом Сената Иллинойса, осудил план вторжения.
Во вторник уходящий президент Джордж Буш дал интервью, в котором покаялся в допущенных ошибках, в том числе в использовании ложных разведданных в качестве повода для нападения на Саддама. Буш пожаловался, что он не ждал войны и не был к ней должным образом подготовлен. Однако вот беда. Президентам в наше время приходится постоянно сталкиваться с какими-то неожиданностями. Обама и его советники, по всей видимости, решили, что лучше встречать неприятные неожиданности с проверенными временем, наделенными политическими политическим влиянием и не слишком радикальными людьми на министерских постах. Формируется центристская администрация, и вожделенные перемены, которые обещал своим поклонникам демократический кандидат, уже кажутся довольно туманными. От своего громкого обещания через 16 месяцев вывести войска из Ирака новый лидер отказываться не стал, но оговорился, что будет прислушиваться к рекомендациям своих военачальников. Главный приоритет в иракской политике, цитата, «обеспечить безопасность наших войск в переходный период и убедиться, что правительство Ирака, которое будет в большей степени отвечать за национальную безопасность, должным образом служит интересам народа». Так что основания для смены курса на всякий случай подготовлены.
Самым необычным, по мнению редакции «Лента.ру», кажется назначение Гейтса.
Министр обороны, проводивший военную политику одного президента, продолжит работать при новом главе государства, выступающем против этой самой политики. С другой стороны, мотивы назначения понятны, ведь Гейтс – умелый администратор, нравится демократам, а лишние потрясения оборонному ведомству в военное время не нужны. Без серьезных перестановок в Пентагоне дело, впрочем, не обойдется. Если раньше было непонятно, позволят ли Гейтсу оставаться в министерстве своих ближайших советников, то теперь «Вашингтон-Пост» выяснила – не позволят.
Наиболее громким можно назвать назначение Хиллари Клинтон, бывшей соперницы Обамы по демократическим праймерис, на пост государственного секретаря.
Ради этого ее супругу, экс-президенту Биллу Клинтону, пришлось поступиться конфиденциальностью своих благотворительных дел и открыть список спонсоров своего международного фонда. Советники Обамы опасались конфликта интересов. Билл изначально с энтузиазмом откликнулся на перспективу назначения жены и в накладе, скорее всего, не останется. Теперь речь идет не только о закулисном влиянии Клинтона, которое с назначением Хиллари должно увеличиться, но и о формальном возвращении знаменитого демократа в федеральную политику.
Наряду с госсекретарем и министром обороны ключевым лицом в американской внешней политике является советник по национальной безопасности. Этот пост Обама отдает отставному генералу Джеймсу Джонсу, бывшему командующему корпусом морской пехоты и руководителю командования сил США и НАТО в Европе.
Известно, что в ходе кампании Обамы Джонс давал демократическому кандидату ценные советы. Назначение авторитетного военачальника, с одной стороны, должно помочь Обаме наладить отношения с военными, которые относятся к будущему хозяину Белого дома, настороженно. С другой стороны, генерал должен помочь в регулировании отношений между Гейтсом и Клинтон. Критики отмечали тесные связи, которые сформировались у Джонса с нефтяной промышленностью, а также его подход к разрешению арабо-израильского конфликта. Генерал, по имеющимся данным, информировал Буша о неэффективных действиях ЦАХАЛ на палестинских территориях и предлагал развернуть там миротворческий контингент под эгидой НАТО.
Естественный вопрос, который возник у наблюдателей, отмечает Лента.ру. Удастся ли Гейтсу, Клинтон и Джонсу найти общий язык и, соответственно, сможет ли внешнеполитическая команда эффективно работать? Ответ у Обамы готов. Он заявил в среду, что свято верит в плодотворность активных дебатов между сильными личностями. А вот единообразие и соглашательство в администрации, наоборот, очень боится. Вот мнение известного политолога, приглашенного профессора Гудзоновского университета в США Андрея Пиантковского, к которому Радио Свобода обратилась за комментарием.
Я бы хотел подчеркнуть одну общую черту назначений Обамы, как в экономическом, так и в политическом блоке. Я уверен, что они очень разочаровывают ту леволиберальную тусовку, обличавшую режим Буша Чейни, которая, собственно, на руках несла Обаму к президентству. Он назначает людей центра, людей вне идеологии, людей прагматиков. В этом отношении, вот, скажем, республиканец Гейтс и демократ Клинтон, они очень подходящая пара, и трудно увидеть между ними какие-то идеологические разногласия. Я думаю, что это для Обамы это хороший выбор. Я могу только повторить. Это кабинет прагматиков, центристов, нацеленных на внеидеологизированное решение проблем.
Мнение московского политолога Андрея Пианковского. Александр Гостев, «Политика онлайн».
В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода».
Новости.
На процессе по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской продолжился допрос свидетелей. Госсекретарь США Кондолиза Райс призывает Пакистан предпринять срочные и решительные шаги в деле сотрудничества с Индией в расследовании нападений в Мумбаи. Читинский областной суд подтвердил незаконность помещения Михаила Ходорковского в карцер после публикации в журнале «Esquire» его переписки с писателем Борисом Акуниным. В России от злоупотребления наркотиками ежегодно умирают около 30 тысяч человек, в основном молодежь. Уровень потребления наркотиков с 1990 года вырос почти в 10 раз и в 8 раз превышает показатели в странах Европейского Союза. Об этом сообщает Федеральная служба по наркоконтролю.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В правительстве России готовится очередной план стимулирования национальной экономики, однако, судя по некоторым сообщениям, его представление было перенесено с 5 на 20 декабря. К тому времени должен быть готов прогноз развития российской экономики в будущем году. Среди его нынешних вариантов есть и такой, который предусматривает сокращение роста ВВП России почти вдвое. Однако, если судить по текущей статистике, падение может быть и больше. Подробнее об этом наш обозреватель Сергей Сининский в традиционной экономической панораме.
По предварительным данным, в течение октября этого года объем промышленного производства в России сократился на 2,4%, а общий объем экономики на 0,2%. Аналитик инвестиционной компании «Уникредит Атон» Владимир Осаковский.
Те данные, о которых вы говорите, это месяц к месяцу, то есть октябрь этого года к сентябрю этого года. Очень, конечно, волатильный показатель, и который зависит от сезонных, многих других факторов и так далее. Поэтому все-таки имеет смысл смотреть на показатели год к году, то есть октябрь этого года к октябрю прошлого года. Действительно, промышленное производство в России резко затормозило там от 6-7% год к году до менее чем 1% в октябре. И, скорее всего, в ноябре мы увидим действительно негативные показатели. Это будет одним из очень важных показателей того, что российская экономика действительно вступает в стадию, возможно, даже рецессии. А ВВП, к сожалению, нет такого показателя по ВВП, который бы рассчитывался помесячно. Это делается только на ежеквартальной основе, и, конечно же, та динамика ВВП за четвертый квартал будет критичной вообще для всего.
Главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Думаю, что четвертый квартал у нас будет крайне неудачным по ряду причин. Во-первых, это очень высокий темп роста в прошлом году. ВВП вырос на 9,5%. Сейчас, конечно, на фоне этой высокой базы рост будет крайне вялым. И то же самое мы будем наблюдать в первом квартале следующего года.
В целом, насколько вероятна ситуация, при которой общий объем экономики России, то есть объем ВВП, будет расти теми или иными темпами на фоне абсолютного сокращения объемов промышленного производства, то есть расти за счет сферы услуг, торговли, строительства?
Теоретически никто не исключает возможности такого, что промышленность будет не расти вообще или даже сокращаться, в то время как валовый внутренний продукт будет так или иначе расти. Такая ситуация возможна. Мы неоднократно видели это на примере многих стран. Великобритания – это один из таких вот наиболее классических примеров, где развивался до недавнего времени финансовый сектор и достаточно вяло чувствовал себя промышленность. То же самое мы наблюдали похожее в России, когда отрасли не промышленные опережали динамику промышленного производства. Такое возможно, потому что промышленность составляет менее трети в российском валовом внутреннем продукте. И в 2009 году такое теоретически возможно. Хотя я рассматривал бы такой вариант, что при правильной экономической политике мы могли бы получить и рост промышленного производства, в том числе в следующем году.
Владимир Осаковский, компания «Уникредит Атон».
Теоретически это возможно, это даже более того, более чем вероятно за счет технических факторов. Промышленное производство, это, конечно, очень важный показатель, но одним из основных, так сказать, тормозов развития экономического развития России был резкий рост, просто опережающий рост импорта. По понятным причинам, то есть по причине там, глобального замедления, как по всему миру, так и в России, темпы роста импорта в Россию резко сократятся, и не то, что темпы роста, скорее всего, импорт как таковой сократится. И это по техническим параметрам, это может дать очень большой, сильный, позитивный импульс для всей экономики в целом. Так что даже если внутренний спрос начнет сокращаться и так далее, да, то темпы роста ВВП в целом, они могут показывать позитивную динамику на протяжении какого-то времени. И, скорее всего, в 2009 году вот этот фактор, он будет оказывать очень сильное влияние, будет очень сильным образом поддерживать темпы роста российской ВВП.
В планах правительства России увеличить почти на треть объем фонда заработной платы в бюджетной сфере и государственных компаниях. В целом, это более трети всех работающих в России. Сама по себе такая мера в какой степени может стимулировать потребительский спрос?
Любые меры государственной поддержки любого сектора экономики, они, конечно же, могут оказывать поддержку этому сектору, в частности, потребительскому спросу в России. Вот именно что поддержку. Они могут предотвратить, например, так называемую жесткую посадку, то есть предотвратить катастрофический обвал там всего и вся. Но, к сожалению, любая мера государственной поддержки не может развернуть рыночный тренд. То, что мы сейчас наблюдаем, это циклическое замедление экономики по всему миру и в России, в частности. И вот развернуть такой цикл никакая государственная поддержка, она просто не может.
Евгений Гавриленков, компания «Тройка Диалог».
Конечно, какое-то стимулирование внутреннего спроса таким образом произойдет, но я бы не относил это к мерам правильным макроэкономической политики, потому что когда мы наблюдаем частный сектор, он неизбежно снижает издержки, он начинает задумываться о более эффективном росте, потому что все предыдущие годы, когда деньги были дешевые, цены на нефть росли, можно было расти, не задумываясь особенно об эффективности, то сейчас сжатие на денежном рынке и обозначившиеся проблемы, они вынуждают частный сектор действовать совершенно в другом направлении. В то время как государственный сектор, имея бюджетные средства, он идет по другому пути, увеличивая заработные платы. Я думаю, что, скорее всего, это будет носить более инфляционный характер такого рода меры политики, чем даст толчок реальному росту.
По некоторым прогнозам, обсуждаемым ныне в правительстве, в 2009 году общий объем промышленного производства в России может не то что не увеличиться, но сократиться почти на 2,5%. В последний раз его сокращение отмечалось ровно 10 лет назад, в кризисном 1998 году.
Это была «Экономическая панорама», ее автор сегодня Сергей Синицкий. Завершает первый час нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Литвы. В следующем году Вильнюс будет носить титул «Столица европейской культуры». Город готовится к этому давно по специальной программе, которая, кроме прочего, включает в себя специальные курсы вежливости для работников сферы обслуживания, рассказывает Ирина Петерс.
Официанты, продавцы, водители такси, работники гостиниц проходят курсы вежливости и навыков общения с клиентами. На проведение бесплатных для слушателей семинаров городские власти выделили 90 тысяч литов, это около 30 тысяч евро. Курсы посещают не только рядовые работники сферы обслуживания, но и руководители предприятий. Ненужная трата денег, за 2 месяца культурным не станешь, утверждают скептики. Однако депутат Сейма Арменас Ледика, специалист в области этикета, одобряет такую работу.
Не думаю, что в Вильнюсе большая проблема по поводу вежливости, хотя поучиться действительно есть чего. Конечно, за месяц, за два университета не пройдешь, но поучиться – это, конечно, очень хорошо.
Балтийская вежливость, она известна. Насколько в сравнении с другими европейскими столицами выгоден портрет работника сферы обслуживания именно вильнюсского?
В комитете по европейским делам побывал не один раз в каждой столице. Могу сказать, что где-то в среднем Вильнюс по поводу обслуживания отстает, особенно от южных стран, Испания, Италия, Франция. Но по сравнению, например, с Германией или со Швецией, с Россией, Вильнюс выглядит лучше в этом плане.
Часто первым в общении человеком для приезжего становится водитель такси. И здесь важно, конечно, знание им иностранных языков. Для таксистов Вильнюса, многонационального и многоязычного города, это обычно не проблема. Они владеют, кроме литовского, русским и польским языками. Обязаны элементарно общаться по-английски и по-немецки. По этим языкам сдают экзамены. Водитель такси Виталий рассказал, что сейчас работать тяжело.
Когда этот кризис, заказов намного уменьшилось, сразу в 2-3 меньше стало.
Люди меньше берут такси. Тут вопрос мой о вежливости уже не очень уместен.
Сейчас такая ситуация, тяжело, очень многим.
Самые для вас удобные клиенты, с которыми хороший контакт, и противоположный случай?
Поляки и немцы. На чаевые так очень скупые. Нашими пассажирами проще в этом плане.
А самые щедрые?
Когда был футбол, то шотландцы приезжали.
Шотландцы?
Да. Спасибо, спасибо, сдачи не надо.
Культурными и вежливыми в Вильнюсе сейчас стараются сделать и пассажиров общественного транспорта. Городские троллейбусы обклеены красочными плакатами, рассказывающими о выдающихся деятелях культуры всех эпох и национальностей. Сначала скептики критиковали этот проект, но сейчас стала очевидна его польза. Вильнюсцы не только за год выучили имена и внешность знаменитостей, но и в случае с композиторами, музыка которых звучит в салонах троллейбусов, уже могут отличить, как надеются организаторы, Баха от Чайковского. Также сейчас проводится и специальная акция с целью напомнить пассажирам, что в транспорте необходимо уступать места пожилым людям, женщинам в положении, родителям с маленькими детьми. Вильнюсский учитель Валерий Зубаков, он преподает этику в школе, настаивает на том, что подобные временные акции, адресованные молодежи, результатов не дадут.
Есть вещи, которые относятся к нашей культуре внутренней, есть вещи, которые относятся к культуре внешней. Декларативные – это благие намерения. Когда человек приходит домой, он видит реальные взаимоотношения между родителями и стариками нашими. У нас это все далеко от мечты. И когда он приходит в этот самый троллейбус, это продолжение того, что он видит реально. Не то, что говорится на уроках. Реальность воспитывает, а не уроки. Человек, который растет, он понимает, что благая, но ложь.
Не является ли поведение пассажиров в общественном транспорте вот такой маленькой моделью глубинных процессов, которые в обществе происходят?
Да, конечно. Все наши коллективы – это капля воды, в которой отражается весь мир. Но наша публика в троллейбусах абсолютно не напоминает публику, которую мы разглядываем, когда мы едем в этих троллейбусах.
Те, которые в «Мерседесах»?
Да, и в других машинах. В троллейбусах и в автобусах ездят у нас, к сожалению, или к счастью, социальные низы. А требовать от социальных низов сверхъестественного вежливого поведения 3 месяца в году, ну, сами понимаете.
Вильнюсский учитель Валерий Зубаков. Воспитание вежливости работников сферы обслуживания, говорят эксперты, похвальная инициатива. Но она не решит более серьезных проблем – нехватки этих работников или их недостаточной квалификации. Например, некоторые официанты кафе и ресторанов, кроме родного литовского языка, не знают никакого и не могут объясниться с клиентами-иностранцами, потому что приехали в Вильнюс из литовской провинции, заняв места более профессиональных работников, которые, в свою очередь, уехали на работу в западноевропейские страны. И все же Армина Следикап считает уровень обслуживания достаточно высоким.
Надо сравнивать всегда с лучшими странами. Если еще Вильнюс потянется, то сможет претендовать на такой уровень.
Итак, литовская столица на пару с австрийским Линцем в 2009 году будет считаться культурной столицей всей Европы. Это заставляет вильнюсцев не только готовить для гостей обширную культурную программу, но и взглянуть на себя и свой город по-новому, глубже осознавая понятие «культура» во всех его проявлениях. Ирина Петерс для «Радио Свобода», Вильнюс.
Репортаж Ирины Петерс прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». И эта рубрика завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – итоги очередного дня заседания министров иностранных дел стран НАТО. Заседание проходит в Брюсселе. Подробный разговор на эту тему сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы направили запрос об аресте и выдаче этих людей, которые скрываются в Пакистане от индийского правосудия.
Документы были подписаны не только подставным лицом, но к тому времени уже покойником.
Дело об убийстве Андрея Козлова проходило 8 фигурантов.
Суд приговорил Али Хасана Аль-Маджида к казни через повешение.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».